И я вас категорически приветствую. Семён.
Мое почтение.
Симметрично. Продолжаем. Киргизский цикл.
Киргизский цикл. Так точно. Напомню кратко, на чем мы остановились. Мы разобрали, что за люди пришли во власть. Чем они отличаются от тех, которые были. Чем похожи. Депутат-оппозиционер нам разъяснил вызовы. Я, в принципе, с ним согласен. Потому что в любой системе единовластия самое страшное – это потерять связь с реальностью. Когда окружение начинает... Ну, кто хорошо в детстве учился про новое платье короля, все знают, да? То есть, если королю не будут говорить правду, он будет жить в этой своей виртуальной реальности. Напоминаю по нашему методу. Мы разделяем общество и государство. Это очень важно. Потому что процессы, которые происходят в обществе, мы будем анализировать и в государстве. Сейчас мы будем больше говорить о государстве. Соответственно, нас интересуют в сегодняшней теме это вызовы ближайшего будущего, которые, естественно, сокрыты, ну, как бы в настоящем. Как мы определяли, я напомню, со своими коллегами много пообщался, что как самое главное было в жизни республики уже вот при этой новой власти, то есть при новой государственной форме, и определили, что, в общем-то, самое главное, от чего будет зависеть вообще развитие государства в Киргизии, это, конечно же, я себе это так обозначил, как испытание иностранным капиталом.
Серьезные испытания.
Серьезнейшие испытания. А именно национализация Кумтора, а именно золоторудного рудника, о котором сейчас я расскажу. Для того, чтобы понимать, что это такое. Вот доходная часть бюджета в этом году в Киргизии 172 миллиарда сомов. Сомы, мы помним, равны рублям. Ну, вот считайте, то же самое, что рубли. На Кумторе ежегодно добывают, на этом руднике, 15-20 тонн золота. По нынешней, ну, вот вчера буквально, когда я готовился, тонна стоит 4,2 миллиарда рублей.
Угу.
Соответственно, золото по сегодняшним ценам, ну, вот здесь сейчас, там от 63 до 84 миллиардов рублей. При доходной части бюджета 172 миллиарда. То есть, золото на этом руднике... Теоретически, это может быть половина нынешнего.
Серьезно, да.
То есть, это сверхвопрос. Это сверхвопрос. Забегая вперед, его национализировали. Хотя угнали у республики еще в 90-х годах. А как это сделали, это будет отдельный вообще детектив. Но что очень важно, что вся политическая карьера вот этого триумвирата, о котором мы говорили... Она, в общем-то, была построена на теме Кумтора. Потому что ну вот, Кумтор – это то, вокруг чего была создана мифология незалежности во многом. Вот Швейцария среднеазиатская.
Я все это слышал.
Все это ты...
У нас тут вся таблица Менделеева, сейчас Россию отодвинем, и теперь все наше хватит кормить в Москву, и сейчас расцветет.
Расцветет, но не у всех. И вот там даже есть хорошая такая крылатая фраза, я сейчас не точная цитата, но смысл в чем? Что первый президент Акаев, значит, у швейцарцев есть золото в банках, у нас в горах, и вот они нам помогут наше золото переместить в наши... Помогли?
Да.
Но не вам.
Ну, так что этом... Андрей, помогли тебе твои ляхи?
То есть, золото-то вынуть можно из горы, а вот где оно будет дальше, это уже вопрос, с которым мы как раз сейчас и будем разбираться. Потому что физически 20 тонн. Сразу скажу, это не очень много, но мы сейчас как бы до этого дойдем. Для Киргизии это очень много.
Очень, да.
Это очень много. Ну, вот, например, вот этот вот Ташиев, как мы помним, это вот ближайший компаньон, товарищ, который глава ГКНБ местного. Он, в общем-то, вот уже июнь-июль, когда провели национализацию, он уже сообщил о том, что прибыль пришла в районе 90 миллионов долларов. Но если мы посчитаем вот ежемесячную, то это где-то миллиард долларов в год по курсу 75 тех же самых, а те же самые 75 миллиардов сомов рублей. Ну, в принципе, где-то так оно и есть. То есть, плюс-минус первые месяцы после национализации показали, что, в общем-то, разборки вышли на серьезнейший уровень. Тот же Ташиев, он вылетел на какие-то переговоры в Женеву, потому что интересы иностранных инвесторов очень серьезно затронули. А как их затронули? Сейчас я и расскажу. Обострение произошло как раз весной этого года. То есть, соответственно, вот триумвират приходит к власти в начале года, а уже весной Парламент Киргизии заслушивает отчет госкомиссии о проверке деятельности вот этой Kumtor Gold Company и поручает кабинету министров вводить внешнее управление на предприятии. И делается это все очень быстро, то есть явно все было отработано. Значит, назначается временный управляющий уже из местных. Значит, госкомпания, госкомиссия говорит, она выявила, значит, что компания, это инвестор, должен Киргизии 4 миллиарда 252 миллиона долларов.
Неплохо.
Вот. И еще до этого Октябрьский районный суд за экологию насчитал еще 261 миллиард сомов, ну, то есть рублей.
Угу.
И вот так вот им как бы предъявили счет, ввели оперативно внешнее управление. Компания, вот этот инвестор, а что это за инвестор, я вам расскажу, потому что как бы он под вывеской канадский, но сам на самом деле не все так просто. Они перешли в атаку в международных организациях. То есть в суд в Нью-Йорке обратились, еще в другие суды. Причем исковые требования предъявили, как там есть госкомпания Кыргызалтын, то есть киргизское золото, государственное, да, они начали гадить еще и конкретно госкорпорации. Ну, сами они зафиксировали убытки. Вот они опубликовали отчет за второй квартал. И, значит, ущерб они зафиксировали на 926 миллионов долларов. То есть, они в отчетности уже зафиксировали, что они миллиард, в общем-то. Но на этом они не остановились. От них прилетела очень жесткая ответка. Жесткая ответка тем, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов исключила вот это Кыргызалтын, которая госкомпания, да, из списка надежных поставщиков. Что это значит? Я вот немножко разобрался в этом вопросе, то есть, как инвестор иностранный, ну, сопротивляется. Дело в том, что, ну, вот золото оно добылось, а потом оно должно превратиться в слиток, ну, или еще в что-то. Да? И вот превращают его вот на этих так называемых аффинажных заводов, а этих аффинажных заводов их счетное количество. То есть, их не бывает. Они все сертифицированы, ну, как бы под наблюдением, под всем, под всем. И, соответственно, когда вот этот вот Кыргызалтын, фактически это введение персональных санкций. То есть, лондонская вот эта вот ассоциация участников рынка фактически ввела персональные санкции против Киргизии. Вот к чему это может привести? Ну, вот, например, местные эксперты, они вот что говорят? Это, например, председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Киргизии Эльдар Таджибаев. Он говорит, что, например, Карабалтинский этот аффинажный завод можно привести к банкротству, потому что государство является основным заказчиком, и если не будет использовать госзавод, это приводит к банкротству. Вот он приводит, говорит, в мире всего около 70 аффинажных заводов, которые поставляют золотые слитки на лондонские биржи. Они есть в России, в Китае, в Казахстане. Ну, то есть, можно в этом смысле. Только в Казахстане 3 таких завода. И вот сейчас этот Kumtor находится в сложной ситуации. То есть, ему либо надо продолжать перерабатывать золото на этом аффинажном заводе, который как бы попал под эти санкции, но продавать его дешевле. Либо переправлять на других заводах, а тут уже надо, ну, включать ситуацию. Да? Либо, ну, максимально как бы это все отменять. Но вот я попытался разобраться в том, ну, вот как в этом смысле, много это или немало. Ну, вот в России добывают около 300 тонн золота. То есть, соответственно, объем Kumtor 15-20 тонн, это, ну, менее 5% от наших объемов. Соответственно, в этом смысле такие объемы можно потерять среди российского золота вообще без особых.
Я как раз хотел задать вопрос. Твои деньги смешались с моими, я не отличаю. Можно же как-то это...
То есть, это очень интересный сюжет, я на что указываю, который, скорее всего, найдет продолжение. Потому что вот эти санкции со стороны Лондона, они свежие. И власти киргизской придется искать методы их обхождения. И в этом смысле могут родиться очень интересные схемы. А учитывая объемы, я думаю, что Россия в этом смысле, скорее всего, поучаствует. Потому что Россия за последние годы, как я говорю, я далек от этой отрасли, но, как оказалось, Россия последние годы демонстрирует очень серьезный рост именно в добыче золота. То есть, мы поднялись на второе место уже после Китая. Мы добываем более 300 тонн золота. Это значит, ну, всего в мире добывается 3500 тонн золота. У нас здесь около 10%. 9-10%. То есть, это на самом деле... Причем большинство у нас добывается как раз на золоторудных месторождениях, как и Кумтор. Остальное это как бы либо россыпи, либо комплексные месторождения. Но если мы посмотрим по карту, а мы ну, как бы, обязательно покажем карту, что это регионы Сибири. У нас здесь только в Мурманской области где-то немножко есть. Ну, вот в европейской части. Да? В основном это Сибирь, причем это там Амурская область.
Колыма.
Колыма, да, часть Иркутской области, Бодайбо, например. Ну, в общем, по песням Высоцкого можно узнать...
Расставить ориентиры, да.
Все населенные пункты, которые... Как это? Я на Вачу ехал,
плача,
возвращаясь хохоча.
Они говорят там, по слухам, что то, что раньше уходило в отвалы, то, что при советской власти с тогдашним уровнем технологий было не это, уже бесполезно не вынуть ничего, то теперь и отвалы можно переработать, там опять что-то хорошее есть с нынешней методикой.
Да, там вот это вот как раз попутное. Там это вот получается в Красноярском крае. Там добывают свое, а параллельно еще и нормальное из пород добывают золото. Причем за последние годы мировой рынок добычи золота растет. Причем он вырос за десятилетие с 10 по 19 год вырос на 25%. Причем Россия демонстрирует наибольшие темпы роста. У нас плюс 126 тонн или 62% роста.
Это как при Петре. Тащите лучших специалистов за наши деньги. Пусть наладят. Спасибо большое.
Да. То есть, в этом смысле интересы России и Киргизии совпадают прямо. И как оказалось, что... Ну, я забегу вперед, но не суть. Вот когда был жесткий кризис власти, когда еще было непонятно вот это междувластие, признают, не признают, в России же ну, было запущено производство... Именно золотое со стороны российского инвестора, и там прямо принимал участие в открытии Путин и Жапаров, то есть президенты. То есть в этом смысле Россия символически демонстрирует готовность в этом деле помогать. И я надеюсь, что мы в этом смысле будем помогать. Смешная интересная история произошла в золотодобыче. Ну, это просто так в коллекцию. У нас оказалось, что самыми серьезными либералами это был товарищ Сталин. Потому что же...
Кто бы мог подумать.
Золотодобыча частными лицами же только в 1954 году запретили, а при нем как раз она расцветала. И теперь у нас самый большой либерал – это как раз Путин. Потому что с 1917 года у нас тоже разрешена добыча частными лицами в России. Вот. То есть, что... ну, то есть, мы видим этот расклад, что у России этот рынок растет, у Киргизии он растет, у них будут проблемы с санкциями, у нас есть свои проблемы с санкциями. Я уверен, что мы... найдем совместные как бы, интересы, и этот проект станет. Но что интересное произошло внутри? Мы же разбираемся не просто ну, там, Кумтор, там, что там произошло. Вот эти разборки, когда предъявила государственная комиссия значит, претензии, оно что выявило? Оно привело к страшным разборкам внутри глубинного государства. Потому что нашли интересы вообще всех. Ну, вот я сейчас просто перечитаю, значит, кто попал под это все, и нам все будет понятно. Вот все началось по весне. Значит, 31 мая депутат парламента, экс-спикер Асылбек Жээнбеков приглашен в ГКНБ и задержан. Значит, 31 мая экс-вице-спикер, то есть его зам Зулпукаров, тоже ушел по делу Кумтора. Значит, в этот же день был задержан экс-премьер Эмурбек Бабанов. Туда же пошел. Депутат нескольких созывов туда же пошел. Ташиев заявил, что могут быть привлечены, значит, даже бывшие президенты. И как показалось, что Акаев приехал же давать показания, что там произошло. То есть, движение вокруг Кумтора затронули самые-самые элиты, такие вот, которые уже очень чувствительные. И в этом смысле, конечно, этому триумвирату может прилететь очень серьезная ответочка. Потому что, как показывает нам опыт подобных разборок, что глубинное государство, оно склонно самоорганизоваться для того,
чтобы... Это вот про честные выборы, демократию. Это можете говорить сколько угодно. Про деньги нет.
Нет.
Деньги уже поделены. Не надо сюда ходить.
Ну, то, что ну, как бы, как воспринимают, для меня является показателем... там есть такой политик Амурбек Текебаев. Я рассказывал о нем. Это вот... ну, судьба Аляна Жириновский, в смысле долгожитель. То есть, он еще из советской политики и пережил всех президентов, парламентарий, попадал в разные расклады. Очень мудрый.
Талант.
Как бы. Да,
это между вот... струями дождя пройдет.
Да, и при этом и у него партия часто приходила там победителями, он был и во власти, и в оппозиции. То есть, ну, талант.
Угу.
И вот он, как Кумтор, да, вот эту историю с задержанием, он поддержал действия власти по Кумтору. Он говорил: многие стороны нынешней власти мне не нравятся, но решительные шаги по Кумтору я поддерживаю. С чем это связано? Это связано с тем, что триумвират, перейдя в наступление как раз по Кумтору, а Кумтор — это... Ну, это как если бы у нас бы «Газпром» бы продали бы совсем бы куда-нибудь. Да? Ну, вот какое-то такое совсем-совсем достояние.
Как Михаил Борисович ЮКОС хотел продать.
Да, да. Вот. Так, чтобы в долгосрочную аренду. И получается, что власть удерживает поддержку народа за счет Кумтора.
Угу.
Понятно, что это популистская технология. Понятно, что это... Но оно так работает. И пока власти будет возможность это удерживать, вот этот Кумтор это будет фактором, в том числе, политической стабилизации вот власти этого триумвирата. Но им надо будет всегда демонстрировать динамику в этом всем. Но до этого мы дойдем, до будущего. Мне очень понравилась технология, как они, значит, национализировали. Ну, то есть, отжали. Да? Главная претензия была в этом всем, она была экологическая.
Ну, правильно, да.
То есть, это, с моей точки зрения, самое главное, потому что это закрывает все вопросы со стороны западного сообщества, всех этих боевых экологов, гринписов, шминписов.
Вашим же оружием.
Вашим же оружием.
Успешно, да.
И этим надо у них поучиться. Ну, по сути, претензия была то, что они уничтожили ледники.
Кому интересна книжка «Боевая экология», с интересом почитайте, там подробно изложено. Так, ледники.
Изначально планировалось, что отработанные горные породы будут вниз в долину свозиться. Ну, как бы инвесторы иностранные посчитали это дорого.
Дорого.
И начали прямо на ледник, там ледники Давыдов и Лысый.
Соответственно, светит солнце, порода греется, ледник тает, да?
Значит, смотри, к 2010 году вот к подножию получилось 200 миллионов тонн отработанной породы. А за следующее десятилетие еще порядка 800 миллионов.
Вот это да.
Ну, просто гадили. Просто гадили. Соответственно, ну, активная добыча началась в конце 90-х. Вот мы имеем, что с 98 по 2013 год ледники начали отступать по 30 метров в год.
Неплохо. Это то, что сотни тысяч лет намерзало. Да? Это то, что дает воду в долины. Давайте все растает. Это какие экологические изменения? Это вот лишний раз все вот эти европейско-американские вопли про экологию. Вот тут вот у нас экологично. А давайте-ка мы предприятие вынесем туда, где таких требований нет. К китайцам, к киргизам. Там наживем каких-то чудовищных денег и сгадим все, что только можно. А киргизам там жить, между прочим.
Да. Там очень много делается этих экологических выводов, как раз то, о чем ты говоришь, как это все связано с общей экосистемой. Потому что это же как раз там же у нас и Сыкуль рядом. Ну, это огромное вообще Средней Азии.
Как в этом, знаешь, присказка такая есть: щелкни кобылу по носу, и она махнет хвостом. Ты, щелкая, может быть, рассчитывал на какой-то другой результат, а что получится, вы ужаснетесь.
Так и получилось. Так и получилось. То есть, мало того, что увели прибыль, но я сейчас расскажу, как деньги увели, так еще и фактически создали вполне конкретную экологическую катастрофу посреди чудесственной
природы. На ровном месте.
На ровном месте. На ровном месте. И, значит, соответственно, к чему мы переходим? То есть, был... самые главные претензии были экологические. Но, кроме этого, к этой компании Центера, давайте мы запоминаем, что рудник Кумтор, а оператор у него Центера. Как так получилось? Я сейчас расскажу. Это самое интересное, как так получилось. Они еще занимались банальным выводом, там более 200 миллионов долларов они просто вывели на этих. И, соответственно, в Киргизии привлекли, это смелый шаг на самом деле, к уголовной ответственности президент компании Центера Ян Аткинсон, президент правления Кумтор Голд Компани Майкл Фишер, Андрей Сазанов наш тоже там как-то, и Джон Сьютер. Ну, все белые господа, в общем.
Да.
В общем, белым господам пока что закрыт. Значит, общий объем экологической экспертизы насчитали на 4 миллиарда 252 миллиарда, 252 миллиона долларов, как я говорил. Ну, в общем-то, это нормально. Но как обвинение было сформулировано, что очень важно. Вот смотри. Высшие должностные лица поставили интересы канадской компании «Центера Голод» выше национальных и предоставили ей неограниченные возможности, цитата, «в ущерб экологии и экономических интересов И, соответственно, два премьера арестовано, бывший спикер, брат экс-президента, экс-полпред в парламенте, ранее занимавших пост, и одного экс-премьера отпустили, пока по состоянию здоровья он уехал лечиться.
Немедленно.
Немедленно. То есть, на святое покусились, потому что вскрыли не просто деятельность канадских инвесторов, их прямую связь с глубинным государством. А для киргизов горы, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Это как...
Как русское поле.
Как русское поле, да. Степь, как наша там степь. Ну, да, как для казаха степь, так для киргиза, в общем-то, горы. То есть, это самое-самое. Но что же это за кумтор? Поэтому позиция Жапарова, на самом деле, она очень правильная и здравая. Что надо выйти из этого соглашения, которое просто ну, кабальное. Ничего в этом нету. Они на что напирают? Да, кабальное соглашение. Вот мы из него вышли, мы не хотим обижать никакого инвестора. Просто пусть вернет 4 миллиарда долларов. Не надо разводить никаких истерик. Бабки положите.
Да.
Идите нафиг.
Здраво.
Очень здраво, да.
Мне так кажется, что любые экономические преступления, в том числе, должны заканчиваться только этим. Отдай деньги. Недоимка, нехватка, все конфискуем, что у тебя в этот период нажито. Ну и до свидания. Да. Сажать тебя не надо. Деньги отдай.
Все, и все. О чем тут говорить? Ну, вот надо просто понимать для расклада, да, вот что этот кумтор и как это вообще связано. То есть всего в Киргизии около 1000 золотых месторождений. То есть там их много. Их действительно много. На балансе у государства 48, из них развиваются 7. Это вот, соответственно, Кумтор, Макмал, ну еще есть там 29 рудников, где уже завершена геологоразведка. Ну, в частности, например, рудник Джируй, куда как раз пришел российский капитал. Кумтор – самое крупное месторождение из высокогорных. Там содержится более 730 тонн запасы. Это очень большие запасы. Ну, в частности, вот как утверждали... Вот как тот же депутат Жигор Кукинеша парламента Акылбек Жапаров, который глава вот этой вот комиссии по проверке деятельности. Он утверждал следующее, что при Акаеве вывезли 156 тонн золота, при Бакиеве 68 тонн, при Атамбаеве 132 тонны, при Жээнбекове 53 тонны. Вот такие вот были объемы. То есть, в общем-то, уже больше половины рудника за эти годы исчерпали. Но есть очень много. Это... Значит, самый крупный, самый высокогорный рудник. Он был разведан на самом деле еще советскими учеными. Он как раз был разведан на закате Советского Союза, но его прямо в конце 70-х. И тогда прогноз был, что там 950, ну почти под 1000 тонн. То есть это огромный. Но еще наши советские геологи, они как раз и сообщили, что главным, ну вот. У них был ключевой аргумент как раз то, что находятся вот эти вот ледники. И добыча является ну, нецелесообразной. И в Советском Союзе знали об этом месторождении.
И не трогали.
И не трогали. Именно потому, что это грозит... Это к всем вопросам о том, как в Советском Союзе заботились об экологии.
А я тебе, кстати, извини, перебью. В перестройку весь вот этот вой... что ваши предприятия загрязняют это, загрязняют то, всю фармацевтическую промышленность угробили просто. Зато как легко теперь дышится, когда да. лекарства надо покупать в США. Это при участии делалось, интересно, закрыть ваше все, чтобы наше монополизировало рынок. Кто в этом участие принимал, кто это закрывал? Дети, борцы за экологию. Давайте хоть посмотрим. Даже сейчас интересно по-прежнему.
Какие посты они потом заняли?
Да, да, да.
Куда переехали? Где лекции читают?
Где их любят? Да, да. Где их дети учатся, где они сами?
И мы все поймем.
Да.
Все поймем. Но наступила незалежность. И, конечно же... Кумтор решили осваивать. Ну, мы же демократы, что нам
да, вот это ледники? Да. Тянуть-то.
Что нам ледники?
Бабки вот они, вот, да.
Бабки вот. И в 91-м году, то есть вообще никого не ожидая, все, значит, будем искать инвесторов. Выбирали инвесторов разных. То есть там были и юаровские инвесторы, и американские инвесторы, потому что, я напомню, оно было разведано, но еще не было там ни шаг, ничего. То есть это надо было вкладывать. И почему-то выбрали. Компанию Камека, канадскую, которая вообще-то до этого никогда не занималась золотодобычей, а занималась только добычей урана. Это вызвало очень серьезные вопросы. Но потом там появился еще такой персонаж, как Борис Бернштейн.
Как глубоко бывает закопано.
Да, с компанией Сиабека. Вот, которую потом же ловили еще и в Молдавии, и у нас ловили. Ну, мы сейчас дойдем до этой личности.
Борис да? местный? Или еще дойдем?
Нет, он из числа эмигрировавших в США, а потом в 90-х как раз занимавшихся... Ну, это рейдер, который заводил тех самых да. иностранных инвесторов. Я расскажу, как это было устроено.
Связи не утратил.
То есть, учреждается компания, два закрытых акционерных общества. И создается государственно-частная корпорация Сиабека Кыргызстан. Который главой назначается вот этот вот Борис Бернштейн, бизнесмен наш, который эмигрировал еще в советские времена в Канаду. Открыл там вот эту компанию Сиабека, которая, ну, лоббистская, скорее всего, компания. Но потом его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, он и закрыл эту Сиабека. Но она сыграла свою очень важную роль. Потому что вот эта Камека получает право на разработку, а Сиабека входит в капитал.
Угу.
Ну, то есть, вот рейдеры-посредники... входят в капитал и обеспечивают оперативное управление. То есть, канадцы – это ну, как бы фальш-панель, а внутри действуют, да. Да, внутри действуют как раз, которые... Причем интересно, что эту схему видели в парламенте, который был оппозиционен на Каеву, и парламент выступал против. Он потом и распустил этот парламент ну под видом борьбы. Это же была борьба за демократию.
Да, да.
Вот.
Значит, все скакали на Майданах за светлое
не до золотишка
будущее.
Было, да, не да, до да. золотишка. А тут люди конкретными в 92-й год. Еще многие наивно думают, может, советская власть вернется.
Да.
Ну, что там, многие до 98-го, я думаю, думали. Там, до 96-го, наверное, до Ельциновского, до второго тура. Многие думали, что еще.
Я первый раз поехал, по-моему, боюсь тебя наврать, в 2004-м. Я в 84-м оттуда уехал, а через 20 лет поехал. Так это... Основной вопрос у родственников был, а что у вас слышно? Советский Союз. Когда восстанавливать будут? Не будут? Не будут. А когда? Там народ совершенно по-другому к советской власти относился и относится.
А тут отличники капиталистического труда ковали, да, не да, отходя.
Да, да. Возможно, все бывшие партийцы, как у нас.
Ну, однозначно. То есть, первый этап. Тут мы очень... Почему очень важно мы разбираемся? Мы видим вот эти вот схемы. То есть, первый этап отжима, угона у государства золота, это вхождение в капитал и перехват оперативного управления. Заключается концессионное соглашение. Оно было вообще прекрасное. Значит, канадская компания и дочерние фирмы не будут облагаться налогами, сборами, штрафами, роялти или обязательными платежами прямыми или косвенными, имеющими отношение к проекту Кумтор.
Отлично.
Ну, то есть
мы вам свои деньги вот так вот, вот отдаем.
Вот
тут
так
вопрос
вот.
Сразу к тем, кто эти деньги отдает. А тебе за это ничто не дают, нет? Хотелось бы узнать.
Ну вот, например, глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова, она обозначила ну, такие цифры. То есть, вот это концессионное соглашение, то есть договор о разделении, где мы как-то смешали деньги, а потом они стали нашими, а потом непонятно чьими. То есть, Кыргызстан получил 1,5 миллиарда долларов, а канадская компания 11,5 миллиардов.
Вот это да. Вот это я понимаю бизнес.
Все по-честному?
Да.
У волшебника Сулеймана все по-честному.
Без обмана.
Ну, вот. А у канадцев еще честнее, чем у Сулеймана. Как это работало? Это же не сразу произошло. Это же набежало. То есть, в 94-м году уже принимают технико-экономическое обоснование о том, что начинается строиться золотодобывающая фабрика. В 97-м уже стартовало коммерческое производство золота. И было создано акционерное уже общество Кумтор Gold Company, где доли между Киргизией и вот этим Камека уже поделили. Да?
Угу.
И уже поделили как? 2/3 акций принадлежат Киргизии. 1/3 принадлежат вот этой вот Камека.
Ага.
Ну, ей еще дали еще 10 гектар земли. Концессионный договор продлили до 2042 года. Ну, то есть, вообще отдали полностью до исчерпания. Значит, и продлили, что Камека и родственные компании не облагаются налогами и сборами до 2003 года, за исключением аренды земли. То есть... Иностранный инвестор сначала зашел на миноритарные позиции, но потом за пару лет, пока уже все вложились, он уже перешел к полноправному хозяину. И тут начинается переход самое интересное – переход на второй этап. То есть, сначала же были все-таки инвестиции, вложения, постройки, переговоры.
Угу.
Вот 97-й год наступает, начинается уже добыча золота. Это же был недействующий рудник, угу, напоминаю. И в 2002 году происходит этап, ну вот был 10 лет конституционное соглашение, давайте мы его будем как-то, ну, переобновлять.
Угу.
И тут, значит, канадцы что предлагают? Они говорят, ну зачем вот это вот, есть же не только у нас рудник.
Все же хорошо.
Все же еще будет, может быть, лучше. Давайте мы с вами сделаем совместную компанию. Не вот разделим доли какие-то,
угу,
а разделим совместную компанию, куда мы передадим разные, значит, горнорудные проекты, которых у нас много разных, и разделим доли уже в этой корпорации. Получается, значит, что ваша Киргизия станет акционером не просто какого-то рудника Кумтор, а целой международной компании. Выйдите вы, значит, на международный рынок, и все у вас будет хорошо. Ну, чесали это долго, раз это раз тот же президент Акаев. И что произошло? Значит, тык-тык-тык, реструктуризация, выход на IPO, разместили акции, много сделали акций, чук-чук-чук. Значит, на выходе у Киргизалтына, то есть у Киргизии, 16%, у Камека 52%, и у остальных акционеров 33%.
Угу.
Таким образом, был рудник, а поменяли его на 16% какого-то юрлица.
Отлично.
В которого вот активы, они же, канадцы говорят, мы же туда тоже еще активы дали. У них, угу, есть там, угу, активы где-то в Африке, еще где-то.
Угу.
Но рудник Кумтор это 90% обеспечивает их оперативной прибыли.
Угу.
Вот. А в обмен, чем это отличается от обмена на там, земли на стеклянные бусы? Я, ну, это так, точно такая же схема, только более высокого порядка организации. И все как в анекдоте, как мужик и топор, да? Знаешь, угу, про рубль.
Да,
и
да,
топор
да,
на месте, да, и рубль, да, а главное, да, все честно. И здесь то же самое честно. Ну, все получилось, как в анекдоте, там, ну, с попом и гусарами, когда туз козырный не сыграл.
Угу.
Кто в этом заинтересован?
Я бы, с твоего позволения, еще бы сказал, тут это. Не надо смеяться, как у киргизов смешно получилось. Это мы в зеркало смотримся, как обычно. У нас не менее смешно.
Так лесную получилось. Промышленность нашу смотрите.
Так точно.
Вот да. Вы все то же самое видите. Там в 90-х годах масса всего. Просто эта схема киргизская, она до такой степени прозрачная. Ну, потому что за нее взялись расследовать.
Да.
Во-вторых, она почему очень важна? Она была всегда точкой конфликта между президентами и парламентами, и парламент ее всегда публичил.
И поэтому вылезла на белый свет.
И вылезла на белый свет, и золото все-таки, ну, его счетное количество производится.
Да.
Вот как то, что история, которую мы обсуждали, как 30 тонн золота вывозили гуманитарной помощью.
Угу.
Ее можно поймать. То есть, это в этом смысле помидоров, если у тебя сотни тысяч тонн, тебе сложно это отследить.
С лесом попроще. С рыбой попроще. И вообще с ресурсами, с остальными попроще.
А тут золотом приходится. Но снесли Акаева, я напомню. То есть, Акаев это сделал, соответственно, 2004 год. Причем в Жагор-Кукинеш парламент он рекомендовал правительству отменить постановление. Это стало точкой конфликта. И во многом это стало точкой сноса того же Акаева. Потому что, ну, это уже было... Ну, совсем уже нагло. Фактически, они вошли, я так понимаю, в международную компанию, получили за это частные доли.
Да.
Потому, что мы видим, что там 33% – это какие-то еще новые акционеры появились.
Угу,
то есть,
угу.
Киргизию ужали, канадцы оперативное управление и, ну, 50 плюс 1%. И еще кто-то, кто это все обеспечил, этот угон. Международные рейдеры. Но приходит Бакиев к власти, ну, приходит пересменка, первый Шайтан Майдан. И Бакиев, конечно же, он переходит в наступление, но, как оказалось, наступление в своих личных интересах. То есть, в 2007 году они начали, значит,
требовать... Не человеческое ему
не чуждо. Требовать увеличения доли Киргизии. То есть, вот давайте. В 2009 году истек, получается, срок земельной аренды и подняли снова вопрос о Кумторе. Официально он своего Елисеева отправил, Бакиев, это его такое очень доверенное лицо, он был уже директором этого Киргизалтына, то есть, это
угу.
проверенный человек. И заключили они, получается, новое соглашение, что Камека передает, значит, Киргизалтыну часть акций, А Центера делает комиссию в пользу Киргизии. Эмиссию акций в пользу Киргизии. То есть, опять же, раздали акциями. Да? Но, в общем-то, доля, опять же, увеличилась с 16 до 32%. То есть, опять-таки, неконтрольный пакет акций. Но что очень важно, что площадь эта концессионная расширилась с 10 тысяч гектаров до 26 тысяч. Это вот как раз вопрос, почему начали складировать активно больше на ледник с 2010 года. Потому что им отдали кучу, ну, вообще, забирайте все, что хотите. И, например, проектным компаниям разрешили вообще не платить налоги до 2042 года.
Вот это да.
То есть, вообще, делайте, что хотите. Но, соответственно...
Ну, они же как-то должны благодарить за такие бонусы вообще.
Ну, вот,
например... Не может быть, что это...
В тот момент, подарок. Когда проходила... передача акций, вот как раз Камека вышла, ну вот после передачи Киргизалтыну части акций Камека вышла из проекта, продав свой пакет за 908 миллионов долларов канадских синдикату страховых компаний, возглавляемых и там RBC Capital Markets. Ну, в общем, они свою функцию выполнили. Все, они Рейдер захватил, все сделал, а теперь отдает белым господам, которые, если у них уже будут забирать, они будут предъявлять претензии, что это честная собственность. Ну, то есть, этап, то есть, вот этот третий этап уже обеление угнанной собственности.
Да, да.
Он уже завершился как раз с президентом Бакиевым. И я думаю, что как раз. Это был завершающий этап сделки, который как раз завершился. Вот этот яркий показатель, то, что увеличилась площадь. Ну, все, полностью уже отдали. Все, не только рудник. Иссык-Куль, забирайте уже Иссык-Куль. Уже ничего не жалко. Ну, вот выплыл вот этот интересный Борис Бирнштейн. Он наследил, оказывается, еще и в Молдове. Там были его связи с президентом Мирчи Снегуром. Там ловили... Ну, вот была интересная ситуация, когда там... дочь Снегура, задержанная в аэропорту Внуково, везла там 130 тысяч долларов. Ну, якобы это как раз по схеме молдавский бизнес помогал. Ну, на выбор... ну короче, вот какие-то такие были этапы. А в России он у нас активно... Он, в общем, проиграл в октябре 93 года, когда вот Рудской Хасбулатов против Ельцина. Ну, когда они проиграли.
Угу.
Потому, что он был связанным с министром безопасности Баранников, которого уволил.
Да.
Вот. Вот Бернштейн – это из как это, орбиты вот этого Баранникова, который...
Какие прекрасные люди.
И он был тем самым...
Это ж он там Ельцину про 38 снайперов рассказывал вокруг Буденновска. Я уж не помню, блин.
Я тоже
из тех времен. Да,
ну, это вот все те же персонажи.
Да, да.
Потом он на Украину эвакуировался. Вот, пытался там выстраивать схемы. Ну, в общем-то, он везде пытался... Вот,
но там были уже свои схемы.
Но там его даже попросил Черномырдин якобы, значит, от украинского правительства с ним не работать, потому что это были как бы враги Ельцина. Да? То есть, он был представителем... И он пытался уже эвакуироваться, где-то заниматься в Молдавии. А в Киргизии получилось. Ну, получается, что... Ну, это классическая политическая коррупция высшего уровня. Когда иностранный капитал в лице нашего посредника... Там всегда есть наш посредник, который умеет говорить на одном языке, конечно, с нашими элитами. Да. Просто коррумпируют самую верхушку. Вот прям самую-самую-самую. Вождей прямо. И вот этим Кумтор, он в этом смысле очень интересен.
Ужас.
Вот. Вот такой вот сценарий. Как постепенно...
А ведь демократия, выборы из двух и более кандидатов. Вот к чему это ведет. То есть, вы это откручиваете крышку в надежде, что джин ваши желания исполнять будет. А он нет. Он другим занимается. Кошмар. Это же национальное достояние. Как такое можно отдавать в чьи-то руки? Да там в 100 заборов все должно быть окружено. И все только свое. То никого вообще на своих-то только после тщательных проверок запускать. Ну, а кто проверяет? Как там? Кто присмотрит за смотрящими? Ужас. Ужас.
Да. История, сюжет, я считаю, показательнейший.
А что они говорят? Извини, вот отвлекаясь в сторону. Вот они засыпали ледники, которые на 30 метров в год теперь тают. И что, это как-то поправлять будут? Не будут?
Компания?
Да.
Нет, ничего не будет. Правильно. Она считает, что это все заказное.
Абсолютно, да.
Они готовы повысить там экологические отчисления, провести новую экспертизу с привлечением международных...
Проплаченных экспертов.
Ну, да, это же уже по сравнению с потерянными деньгами. Не заработанными. Это же даже... И самое главное, что у них позиция, что вы нам сначала верните,
угу.
а потом будем говорить об экологии и обо всем.
Как древняя римская поговорка, обращаясь в суд, ты берешь волка за уши. Вот так вот вы и концессии эти заводите в страну неведомо кого, лишившись вообще всего, чего только можно, а что потом делать? И как это делать? А какие силы за тобой стоят? А какие силы за ними стоят? А сейчас мы вас тут это за теплое вымя-то возьмем. Где деньги-то ваши лежат наворованные у нас? Ну, так ты, марионетка в руке, будешь делать то, что скажут. Они там свои какие-то национальные интересы защищать. Кошмар вообще. Только обнять и плакать.
Да. Ну, помогать надо.
Надо, конечно.
Надо помогать. Что очень важно, мы переходим уже к выводам, да, угу. из вот этого сюжета. Угу. Достаточно подробно разобрались. То есть Жапаров гнет свою линию. Триумвират в деле Кумтора как раз держит строй. Каждый выполняет свою задачу. Тут угу. важна и роль парламента, которым рулит Мамытов, я напомню. Он важные вещи. Комиссия, предъявы, угу. решения. ГКНП выступает, ну, как комитет угу. местный, главным таким инструментом борьбы как раз с глубинным государством.
Угу.
И Жапаров как публичное лицо этого всего, которое осуществляет ту самую попытку наведения. Но все будет зависеть от финансовых показателей в конце года. Потому что цыплят по осени считают. Можно много говорить о национализации. А вот в конце года, когда наступит время пополнения бюджета, все будет ясно. Потому что это может вернуться и назад обухом. Потому что мы знаем, что ну, как, убив дракона, главное не стать...
Это невозможно.
Но я говорю, Жапаров все-таки мы же разобрали. Человек, который сидел за свою деятельность. Он все-таки прошел путь такой от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Ну, тут наша любимая индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Но это не значит, что его весь сожрать надо.
Да,
попробовать это одно, а сожрать нет. Или кто там в классике русской литературы кричал. На копейку украду, на рубль пользы принесу. Так вы же вообще тут, утратив всякий стыд, все тащите, еще и гадите при этом. А я даже не... Блин, там... Там же вот, например, при советской власти построили Токтагульскую ГЭС. Там на самолете, когда летишь в горах, там гигантское водохранилище, из которого поливают Ферганскую долину. Так оно... Я не геолог, я не знаю. Оно, наверное, не от дождей наполняется, а как раз от ледников. Там намерзает, здесь тает, зимой намерзает, летом тает. Вот из этого поливают всю Ферганскую долину. И а если вы там эти ледники убьете, и что дальше? Там же миллионы человек живут, в общем-то. Вы с чем вообще играете? Атас. Большевистские проекты о переброске северных воды из северных рек, они же тоже нешуточные были, и ситуация созрела уже тогда. Там народу все больше и больше, воды все меньше и меньше. Что делать-то? А вы тут вот так вот пакостите. Ну, это же вообще... Это же преступление, в общем-то. Угу. Это не про деньги, а преступление. Я бы на их месте все это в судебную плоскость переводил.
Переводят. Ну, понятно, что оно движется не так быстро, как угу. хотелось бы. Но вот то, о чем вот ты говоришь, я считаю, это поэтому считаю важнейшим прецедентом, в котором нам нужно максимально участвовать, как минимум, там, да, поддерживать.
Обязательно, да. да. Это... Боевая экология в другую сторону. Вы губите наш народ без затей. Вы воруете национальное достояние и губите наш народ. Что-то я, кстати, не слышал, что когда они там на пару триллионов баксов раздели Советский Союз, что-то никто не говорил, что это деньги российского народа, они украдены. Все только там это радовались.
Золотишко партии подносили.
Хохотали, да, давай, все сюда, сюда. Так и тут, наверное. Это же неправедно нажитые 11,5 миллиардов. Друзья, может, придется вернуть. Хотя бы большую часть.
Ну, самое плохое, что там же активов нет никаких. Ну, кроме самих ну, средств производства, что уже немало. Ну, в принципе, активов-то. Да. Компания канадская, где она там, чего она, куда. Ну, в этом смысле, я считаю, что очень важно, да, что прецедент очень хороший. Потому, что у нас тоже хватает иностранных инвесторов, которым бы не мешало бы разобраться в добывающей промышленности. Второе, то, что я говорил, разобрался, у России растущая золотодобывающая промышленность, она будет расти дальше. Ну, вот, например, вот это месторождение Джируй, которое в Талаской области, где будет разрабатывать наша, получается, группа Альянс и русская платина. Там Муса Бажаев. Авторитетный, уважаемый человек. Я хочу посмотреть, как они российскому капиталу с чеченским происхождением будут ставить палки в колеса.
С ингушским, наверное.
С ингушским, нет. Да.
Ну... В Магадане там ингуши в основном. Ну, это, в общем-то, одно и то же.
Ну, в общем,
войнахи.
Да. И, соответственно, принимал участие председатель правления банка ВТБ Костин. То есть, угу. Это на самом деле очень символично.
Очень серьезные люди, да.
Путин, Жапаров, как власть государственная. Угу, ну, угу. Русский частный капитал. И русский гос, ну, банковский капитал обеспечивает, ну, ВТБ, внешторгбанк, как раз, ну, угу. деятельность. То есть, в этом смысле очень все символично. Канадских инвесторов выгоняют и национализируют. Российским инвесторам зеленая дорога. Добро пожаловать. Только добывайте согласно нашим правилам. Поэтому я думаю, что мы с Киргизией в этом смысле будем сращивать наши интересы. Конечно же, оператором будет, как всегда, частный капитал, как это чаще всего бывает. Государство где-то будет уже обеспечивать такие как бы общие. Но на рынке золота все равно основным оператором остается государство. Оно
естественно.
Все равно, оно
да.
никуда не денется.
Я тебе больше скажу, что этому самому частному бизнесу для него нет партнера более выгодного, чем государство. Просто нет. И быть не может, что характерно. Государство самое богатое, если оно выступает как заказчик. Это ж контракты там длиной в десятилетия, безумные деньги, что плохого-то наоборот. Ты уже тут на местах крутись, а основную, так сказать, базу, платформу, фундамент – это государство. То есть... Опять-таки, если тебе закрывают продажу золота, давай сюда его, мы продадим.
Конечно.
Оно смешается с нашим.
Можно же еще это перемешать креветками белорусскими. Оно даже лучше зайдет.
Да.
Вот. Вкратце у меня завершен вот этот рассказ про это важнейшее испытание.
Мощно.
Которое будет отражаться в ближайшие несколько лет. И вообще судьба триумвирата и конкретно Жапарова будет зависеть от того, как он поведет себя в этой ситуации. Следующая часть про второе важнейшее испытание, которое задаст Зацам, это, конечно же, я его себе обозначил как испытание Ферганской долины и конфликт с Таджикистаном. Ну, про Ферганскую долину ты больше можешь рассказать, как человек, который там жил и лучше знаешь. То есть, я не знаю, что тебе рассказать, кроме того, что это самый густонаселенный регион. И...
Я тебе только выкрикивать вот. Сбоку могу. Я давно там жил, но родственники живут там до сих пор. И ваши тоже. Да.
Вот война чуть не началась из-за воды.
Естественно. Так там это все время. Это не как у нас. Ты знаешь, дождь прошел и все хорошо. Там все с водой исключительно серьезно. Помнишь... Про Хаджуна Средина книжку «Зачарованный принц», где там негодяй Агабек, он же распределением воды заведовал, самый богатый и самая сволочь.
Точно.
Вот. Там это все серьезно.
Точно.
У китайцев, например, говорят еще серьезнее. То есть Средняя Азия, она на другие культуры завязана, а вот те, которые завязаны на рис, вот там это страны с железной дисциплиной. То есть, там это ты там что-то не доследишь, не доделаешь, не допольешь, мы все умрем просто. Поэтому вот там японская кропотливость, китайская, там вот все как следует делать, оно на психологии нации серьезнейшим образом отражается. Интересный предмет, да.
И вот про эту воду. Дело в том, что вопрос снабжения воды Ферганской долиной был решен системно только советской властью.
Да.
До этого народы все-таки жили своими, ну, такими более традиционными укладами. То есть, соответственно, так как у киргизов это жизнь горная, они, ну, узбеков больше, ну, оседлые, да, сарты, поэтому для них это было важнее. Так как советская власть провела массовую модернизацию, то, естественно, решение водного вопроса проходило безотносительно взгляда вообще на какие-то границы между республиками. То есть там вентили это... крутили, естественно, там, где надо было крутить.
Это и... безумие, да. Еще границы какие-то.
Конечно.
Заложили атомные бомбы.
Вот. Вот красные инженеры вкручивают, значит, закладки в Среднюю Азию. Вот так это должно называться. И вот этот вот для нас этот конфликт. Мы немножко пройдемся по сюжету, чтобы напомнить, а что, собственно, происходило. Да? Ну, вот конкретно. А дальше выйдем в ситуацию, а чему чревата вся ситуация, почему это серьезно.
Я тебя забегаю, так сказать, вперед. То есть, когда я там жил, там системы орошения настолько циклопические. То есть, там количество набуренных дыр, я как раз бурил дырки на минеральную воду, но она разная бывает. Есть там куча артезианских скважин, из которых там прет самоизливом, фонтаном, масса, где насосы стоят, качают. Это там в таких объемах советская власть сделала, что родственники, когда ездили в Турцию и поглядев, как в Турции устроено, подсоков языком сказали, там такое, как у нас, просто невозможно. Ну, это как советская власть губила Узбекистан, как ты понимаешь. А когда прошло 20 лет, и я приехал в свой, можно сказать, родной кишлак Чимион, все насосы сдохли уже. Ничего-то, вот где самоизливом вода льется, там она льется. И во всех этих арыках бетонных, где раньше там бурный поток несся, а там стоят колеса, как в Древнем Египте, знаешь, колесо с ведрами, которое там набегающий поток воды, колеса там ведра зачерпывают, и по лотку в бок утекает. Вот это да, вот это я понял. Вот это шагнули в светлое будущее. И дети, увидев меня русского, с воем убегают. Вот. Отлично.
Ну, как оказалось, это приводит не только к деградации, но еще и вполне конкретным войнам. Потому что конфликт вот с этим вот водораспределительным пунктом, он показал, что буквально за 4-5 дней может втянуться даже армия. Там получилось как? Есть же система взаимозависимости. Обе страны считают территорию своей. Причем каждая ссылается на свои карты. Одни там оперируют 20-ми годами, другие 50-ми, третьи сдают 70-ми. И у каждого своя правда. Ну, хотя, ну, просто как? Ну, Таджикистан выделили в свое время из Узбекистана. Ну, так, если говорить. Угу. Да, там Киргизия была автономией РСФСР. Реально же карты, конечно, были разные, но каждый на это напирает. К чему это привело? Сначала, вот если говорить, сначала местные жители. Ну, у них единый вот этот вот водораспределительный пункт, куда Таджикистан захотел поставить, ну, как бы таджикская сторона, так как он пользуется общей, поставить систему видеонаблюдения. Те сопротивлялись, они считают его своим. Произошел конфликт мирных жителей сначала, потом обкидали друг друга там камнями, палками.
Это не просто так, это подзуженные мирные
жители. Конечно, подзуженные.
Изображая народный гнев, так сказать, да.
Вот. И, значит, начались взаимные истории. Бишкек, получается, обвинил Душанбе, что еще за пару дней до конфликта было похищено несколько граждан Киргизии, как раз, ну вот, в тех вот краях. Но Таджикистан, ну вот, что мне говорят, что 24 апреля без вести пропали два гражданина Киргизии, которые занимались строительством в приграничной с Таджикистаном зоне. Впоследствии выяснилось, что их задержали сотрудники правоохранительных органов соседнего государства. В Киргизии возбудили уголовное дело. Таджикистан только потом это все передал. И вот эти обострения, которых происходит на самом деле очень много, пытались сначала замять. То есть, встретились начальники, встретились местные власти, что давайте мы остановим это все. Вот стороны договорились в целях недопущения конфликта и вести совместную работу. Но потом почему-то, значит, происходит вот этот вот уже конфликт явно подзуженных людей. И со стороны, конечно, Таджикистана начинается, ну, я считаю, нездоровая реакция, потому что там оказались втянуты вполне конкретно вооруженные силы. То есть со стороны Киргизии все-таки действовали погранцы и спецназ, ну, вот так вот в массе своей. А со стороны Таджикистана прям такие, как бы, и массовые
войска. Да.
Прям войска, это мы видим по количеству погибших, там их сколько у нас, чтобы не соврать. Ну, а Киргизия официально сообщает, по-моему, о 30 погибших.
Ого.
Минздрав Киргизии. Да. Более 100 человек пострадали. Душанбе заявляет о 9 пострадавших. Значит, двое из которых получили огнестрельные ранения. Ну, по количеству пострадавших мы видим, в общем-то...
Кто в кого стрелял.
Кто
интенсивнее.
Да, кто в кого стрелял. Что, я думаю, очень важно в этом конфликте? Мы сейчас разберемся в акторах в этом. Мы чуть-чуть разберемся, ну, как устроена конкретно Ферганская долина между Киргизией и Таджикистаном, вот этих минах, да, то есть в чем они.
Угу.
И самое главное, мы сейчас разберемся в том, ну вот, в чем была мотивация. То есть мы просто должны понимать, что Киргизия для своих соседей это является, ну, скажем так, ну, слабый игрок. По соседству. Потому что везде вокруг, в общем-то, устойчивые автократические режимы. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. И в этих условиях, конечно же, местные национализмы, они еще питаются ну, вполне конкретными бизнес. Националист всегда чем-то, на чем-то он живет. И вот между Киргизией и Таджикистаном, там вот эта карта будет, Ферганская долина, она представлена из себя большим количеством анклавов. То есть, это вот территория Киргизии, но населенный пункт там узбекский или таджикский. Но это не просто населенный пункт. Вот, например, вот этот вот анклав Варух, куда? Ну, вот когда киргизы им воду, ну, пытаются захватить, они перекрыли дорогу в этот анклав Варух. Но этот анклав Варух, на секундочку, это 30 тысяч человек. И там рельеф местности такой, что только одна горная дорога ведет, и там, получается, оказано. И вот таких систем заложников друг друга, анклавов, есть на территории друг друга.
У каждого, да.
У каждого есть свои. И вот вокруг этого все. Но вокруг этого построен огромный бизнес. Причем бизнес как с севера на юг, так с юга на север. С севера на юг построен ультраприбыльный бизнес, основанный на чем? На том, что в Киргизии бензин из России поставляется без экспортной пошлины. Он дешевле там, чем в России. А потом он попадает в Таджикистан, где бензин уже как почти у европейских. Ну, там доллар, литр. Ну, там дорого, да? Но он попадает из Киргизии туда. А с юга на север ползет наркотрафик из Афганистана. И вот как раз... И это всегда, ну вот, потому что в Таджикистане государство автократическое и вертикально интегрированное. То есть, там все потоки, в общем-то, как-то они встроены в систему. В Киргизии, как в стране с разлагающейся государственностью, где очень сильны все эти манапы, чимкирики, вот этот вот глобальный бизнес, частью которой стала вот, вот, ну, вот эта территория наша, с севера на юг, то есть, ГСМ, наркотрафик, он... традиционно управляются местными манапами, феодалами. Ну, как мы выяснили на примере таможенника и всех остальных. А приход к власти вот этих вот новых людей триумвирата, он, естественно, связан с наведением, ну, управления какой-то государственности. Там ГКНБ, то же самое киргизское, проводило очень много там спецопераций на границе, как раз в первую очередь связанные с ГСМ. Поэтому я вижу вот первопричины этого конфликта, то, что новая власть в Бишкеке попыталась, ну, как бы, исходя из своих новых интересов, вот у себя вот там вот на юге, пересмотреть сложившуюся, потому что вот эта система запутанных границ, не существовавших, оно идеально для всех, а особенно для таджикской стороны. Потому что у них нет, у Таджикистана нет особых отношений с Россией для того, чтобы получать дешевый ГСМ. Вот, нет прямой границы. То есть, чем хуже государственность в Киргизии и
тем выгоднее.
Тем выгоднее тому, кто сидит на этом. Поэтому он является выгодополучателем. И это для меня является объяснением тому, почему в эту заварушку так активно включился таджикская сторона. Потому что, ну, если честно, то она более сильная. То есть, я вот... ну,
естественно, да.
Я в этом конфликте выступал на стороне Киргизии. По одной простой причине. Потому что они были более слабыми. Они... ну, как бы только что пережили очередную пересменку власти, нет управляемости, беднее в этом. Ну, Таджикистан тоже не самая богатая республика, но там есть, по крайней мере, управляемость. И как оказалось, все, как только приказ, значит, получили, Россия, конечно, сыграла важную роль, то есть мы сразу всех поставили. Ну,
давайте дружить.
Давайте договариваться как-то. Надо сказать, что проявили мудрость, конечно, и триумвират проявил мудрость, то есть там никто не начал распространять националистические свои, что сейчас мы покажем, сейчас мы все, надо остановиться, надо договориться. Но 35 людей это не спасло, и это, в общем-то, очень много. Но они, в общем-то, как я говорил, вот погранвойска Таджикистана, они распространили пресс-релиз, где, значит, карты выложили 24-27 годах, и так типа, все, это наше, оно у нас находится. Поэтому мы, ну, это, конечно, детство, с одной стороны, да.
Почему не карты Золотой Орды?
Ну, можно
там, туда, может, да, еще лучше были расклады.
Там Москва могла
быть. Да, да, да.
Но на самом деле это было очень ярко, это очень сильно всколыхнуло общественность. Ну, естественно, ну, фактически война у тебя началась.
Еще бы.
И оно пришло к осознанию того, что вот это вот второе испытание Ферганской долины - это вопрос границ Киргизии, на юге особенно. Это нужно решать, потому что Ферганская долина, ну вот я, ну вот в приграничной зоне Таджикистана и Киргизии произошло более 80 инцидентов.
Они при советской власти все время происходили.
Они всегда были там. Их количество увеличилось после вхождения как раз Киргизии в ЕАЭС, потому что они стали частью экономического союза, а все остальные выпали. Естественно, это сладко, чтобы Киргизия была... Там были разные случаи. Например, в начале февраля 2016 года там на одном из спорных участков там Киргизии вывесили на флагах таджиков, на домах таджиков флаги, что типа это наше. То есть, на самом деле, оно вот постоянно все это там происходит. Ну, просто картину, чтобы мы понимали. Значит, общая протяженность Таджикистана и Киргизии именно в Ферганской долине – это 514 километров.
Да, чтобы позвали не в карту. Ну,
да.
Много.
Это много, конечно. Причем у таджики напирают на документы досоветские. И узбеки похожую позицию. Киргизы, наоборот, они утверждают, что надо опираться на карты 55-56 годов. У них между собой вот выяснить это невозможно. И почему это невозможно? Я объясню, потому что ну, они говорят про одну Ферганскую долину. А в ходе советской модернизации это стала другая Ферганская долина. И сравнивать это просто ну, глупо и бессмысленно. И чем, то есть, опираться нужно из того, что мы имеем сейчас. А то, что было... Это совершенно были другие народы, другие люди, другой уклад. И вот сейчас я докажу, какие появились. Ну, вот смотри. О чем наш, вот, например, этнолог Бушков еще вот в советские времена говорил. Что оазисно-очаговый принцип расселения привел к тому, что в сравнительно узкой, приближенной... полосе из Фары, ну, это вот река вокруг которой...
Я там дырки бурил.
О! Значит, исторически сформировалось три крупных заселенных очага, в которых сосредоточилась основная масса населения. Это крупное селение Варух, значит, Чаркуст и, значит, город Исфара с прилегающим селением Навгилем. И вот население Варуха, одного из кишлаков, за 20 век увеличилось более чем в 20 раз.
Советская власть изводила.
А за годы независимости еще в 4 раза. Ну, то есть, там такой рост, которого не было никогда. И, конечно же, приход медицины советской, он привел... Рождалось там всегда много.
А теперь советской... из 10 детей никто не умирает. Если раньше 8 умирало, то теперь никто. И что? Вот результат.
И это
земля не резиновая, между
прочим. И это, говорю, поэтому сравнивать эту Ферганскую долину ну, с той, на которую они опираются, это просто антинаучно и анти вообще, ну, так глупость вообще. Соответственно, получается, что таджикская сторона, будучи стороной ну, земледельцев да, в большей степени, рассматривает киргизов как пришлых. Почему? Ну, потому что вот те давние времена, ну, досоветские, назовем их так, досоветские времена, киргизы вели, у них было такое традиционное скотоводческое хозяйство. И поэтому они с таджиками пересекались только где вопросы там, пастбищ, именно пастбищного скотоводства. А это вполне можно договариваться о совместном проживании. Но модернизация Советского Союза привела к тому, что киргизы начали спускаться с гор, образовывать крупные селения. Таджики, в свою очередь, тоже начали собираться в, ну, вот в эти вот крупные. И в 50-х годах полностью изменилась структура экономики вот в этом регионе. И получается, что за счет чего решался... в том числе водный вопрос, он решался за счет того, что количество занятых в промышленности увеличилось, а в сельском хозяйстве уменьшалось. Ну, самих людей, да, занятых, соответственно, и селян. Но случилась же незалежность, и промышленность же накрылась, естественно. Народ вернулся к максимально естественному, то есть... И вопрос с водой, он обострился. Причем обострился именно с незалежностью. Хотя казалось бы,
просто
что...
Просто жрать нечего теперь.
Просто стало нечего жрать. Потому что производство, оно, ну, скажем так, оно же было заточено на внешние рынки, на российские в первую очередь. А еда, она на внутренние в первую очередь. И получается, что воды у киргизов больше, чем они могут произвести. А у узбеков нехватка воды. Но в условиях незалежности киргизы задают себе логичный вопрос. Ну, зачем? Ну, давайте мы свои излишки воды будем превращать в электроэнергию. Узбеки с таджиками говорят, нет, это нам нужно для поливного земледелия. И выхода из этой ситуации нет. В советские времена это было решено за счет единого экономического района, да, что Узбекистан перекидывал сюда электроэнергию, получал воду, и, в общем-то, всем было хорошо. Поэтому выхода из этого нету. Почему? Потому что деиндустриализация толкает людей на землю. И уже сейчас Ферганская долина, она является одним из самых густонаселенных районов мира по количеству именно на квадратный километр. Таджикская граница, конечно же, в этом смысле менее густонаселенная, чем с Узбекистаном.
Но они больше в горы, да, все-таки. Да. Там таджики, они в горах побольше, чем все. Горные Бадахшаны и прочее.
Нет, ну вот те таджики, которые вот именно северные, которые вот граничат с Киргизией, это же как раз...
Вот видишь город Фергана, а вот мой кишлак Чимиван,
я там жил. А я сейчас... А вот то, о чем мы говорим, это же как раз Варух, это тоже там не очень далеко.
Варух не знаю. Вуадыль знаю, там бывал.
Ну, это больше к Коканду, да, вот оно. Коканду все. Ну, Ферганская область. То есть, это тоже там все по соседству. Соответственно, вот если мы говорим... То есть, соответственно, границы киргизов в этом регионе, они появились более активно в 50-е годы. Ну, уже послевоенной модернизации. У таджиков, которые там... жили, занимались земледелием. У них, конечно, дальше. Ну, вот три группы, вот если говорить, что у Таджикистана. То есть, есть горные джамааты, у которых главная конфликтная точка – это отсутствие доступа к пастбищам. Потому что пастбища после раздела всего, конечно, больше доставались киргизам как скотоводам. Да?
Угу.
Вот это у них. Второй субъект, который участвует в этом конфликте, да, это долинные уже села, для которых главное отсутствие питьевой и воды поливной. И третья точка конфликта, которая есть вокруг этого всего, это села, которые непосредственно находятся на этих маршрутах. Потому что анклав какой, он же едет по территории Киргизии, считается, что он заехал в Таджикистан, а потом оказывается... Причем... Там даже доходило в 90-х особенно, там возле задвижек на этих каналах выставляли вооруженные посты, чтобы, не дай бог, не переключили в другую сторону.
Для этого и надо видеонаблюдение.
Да. До 1000 человек. Вот противостояние в августе 15-го года в Махале Саманьон джамаата Чарку из Фаринского района, до 1000 человек с каждой стороны участвовало. То есть, вот эта история, которая произошла сейчас... Она, она не новая, просто впервые все дошло до, до такой вот ситуации. Как было, вообще оно устроено, с чем оно еще связано? То есть, здесь же вопрос о земле, он еще очень интересен тем, что начали в 90-е годы формироваться разные принципы. Ну, вот, например, в Таджикистане земля, в общем-то, государственная.
Угу.
А в Киргизии все либерализовали. И получается, что... Еще в 2000-х, право выпаса скота, например, этим Варух и Чарку, да, вот у них есть убеждение у жителей, получается, у киргизов и таджиков, что каждый имеет право пользования этого присельные и отгонные пастбища. То есть они не были чьей-то собственностью. Они были в общем пользовании. Но в Таджикистане земля остается государственной, в Киргизии она становится частной. Там, естественно, возникают крупные. Землевладельцы, и оно становится уже для них за границей, а для него это пастбище, и никакой границы нету. Как разруливали, да, например, киргизский парламент принимал документ, разрешающий таджикской стороне использовать пастбище на платной основе, и выдавали таджикским пастухам стада на территории Киргизии. Это, конечно, выход, ты всю жизнь там пас, а тебе кто-то приехал какой-то обелечивать тебя.
Атомная бомба, блин.
Согласись, да. В 2015 году начал действовать ранее принятый в Киргизии закон о запрете для иностранцев аренды пастбищ. То есть, получается...
Вообще гуляй,
Вася. Да? Плюс эти все поселения и пастбища свяжет же единая транспортная сеть. Потом, когда границы разделили, пришлось новые дороги перестраивать. Тут 30 километров, там 30 километров.
Там же в городе Фергана нефтеперегонный завод. Там нефть есть. Еще... Гражданин Нобель в этом самом Чимионе нефтепромыслы строил, качают нефть. Вот завод по нефтепереработке. Естественно, в Ташкент ее везли по железной дороге. Все сломалось, дорога проходит через Таджикистан. Платите бабки. Бабки, естественно, заряжены такие, что никто их там, ну, возможно, там из соображений чести никто платить не будет, с какого перепугу, блин. А в Ташкент через перевал, вот они там сквозь перевал. При советской власти там невозможно ездить было, поскольку ну, там снег выпадает, и резины нормальной не было. А теперь прогрызли тоннели, мегатоннели просто. Там кругом у входа-выхода войсковые подразделения сидят, полиция, войска на тебя там внимательно смотрят, машины проверяют, ну, чтобы ты ничего в туннель не завез. И наливники непрерывной чередой едут и везут это переработанное там бензин или что, волокут в Ташкент, только чтобы через таджиков по железной дороге
не возить.
Да.
Да?
То есть, какое счастье это кому принесло? Вопрос настолько идиотский.
Никому счастья в результате. Причем оно доходило до того, что мы же должны понимать, это же все-таки сельская местность, люди живут столетиями. Даже в свое время между погранслужбами в 2007 году они подписали соглашение о нейтралитете пограничников. Потому что пограничники постоянно втягивались в это... в эту всю историю. Интересно, что вот международные организации, там же много их действуют. Да? Они же, например, действуют... Они там повышение пограничной безопасности, снижение конфликтного потенциала. Но в реальности это только усугубляет конфликты, потому что люди там живут традиционными укладами. На самом деле им вот эти государства, если честно, они по большей степени мешают.
Мешают, конечно, да.
Вот, потому что это традиционно. Плюс, конечно, частная собственность в Киргизии, оно привело к тому, что вот так как я говорю, вот это есть бизнес-движение, да, он привел к тому, что там начали формироваться контрабандистские латифундии.
Мои товарищи из Ферганской области возили бензин. Берешь автомобиль, оставляешь только водительское сиденье. Весь остальной салон занимает здоровенный бурдюк с бензином. Там, ну, варится, паяется из специальных этих самых гибких материалов. Ну, он как мешок. Огромный мешок. Бензином наливаются. Вот через границу. Выгоднейшее занятие. Ну, естественно, деньги сюда, деньги сюда. Вся граница счастлива. Как в Хадже на Средине там.
Все работает.
Таможня обработала на входе в Бухару, и все таможенники там с халатами раздутыми там от напрятанного. Все вот это вот, оно понимает, что для них естественно, это пройденные этапы общественного развития. Ваши вот эти вот феодальные, псевдофеодальные штуки, все должно быть объединено, как в Советском Союзе. Должно быть наплевано сверху вниз на ваши национальные различия, потому что советский народ – это наднациональная общность, которая позволяла не какими-то там местечковыми интересами руководствоваться, а общими. Электричество тут, бензин здесь, вода тут. Тут открыли, сюда набежало. И из Сибири вам еще трубу проложим, чтобы вода текла в Аральское море. Да, из наших русских рек, ёлы-палы. Никто про это не думал. А это откат, да, цивилизационный откат, натурально катастрофа.
Да, и поэтому что получается? Получается, что вот есть вот эти появились новые субъекты, то есть Ферганская долина всегда была конфликтной зоной. Всегда. Ну, как любая густонаселенная, как долина Тигра и Ефрата, как там у китайцев, где много народу, всегда как у нас на югах, да?
Да.
Где конечно, у нас да. Чаще можно по роже получить? В Сачах? Да, ну, где-нибудь там, где юг, где много народу. Аналогично там же. То есть, оно было всегда. Советская власть имела проект решения. Проект решения заключался в индустриализации. Чтобы людей вытащить с земли на индустриальные предприятия, которые и воду тоже потребляют системно. Ну, как бы, так они, точно, сколько да, ему да, захочется. Да. Вот. И самое главное... инженерная система поливания, где небольшие потери, потому что когда вот каждый сам у себя поливает, у него же потери идут страшные. И... то есть...
И да, вот они... там есть у них хитрости, что поливать можно только вечером. Вот как солнце село, вот тогда можно поливать. Потому что иначе солнце светит, у тебя все испарится, потери, в землю не уйдет. Будут, да. Да. Хитрости есть, но это ж это, понимаешь, когда кранты уже совсем. Это ж как, ну, я только про пример Израиля знаю, где там это капельный полив. Давай там шланчики, под каждый куст воткнем специальную штучку, которая воду, что она вообще это, на поверхности не оказывается, она сразу под землю вся идет и в тех количествах. Ну, типа, если обычный полив, то 20 литров надо, а так 3, например. И это все требует уже такого радикального подхода, потому что вода, она не безграничная. Даже у нас в Енисеях она не безграничная. И это-то вообще, говорят, скоро глобально вопрос встанет.
И самое главное, нужно в определенных время, в определенных количествах.
Да,
вокруг
да,
этого конфликт, да. Что когда те наполняют водохранилище для электроэнергетики, тем она нужна для...
Да. И у нас-то это, знаешь, у нас в Новгородской губернии грядка, она как могила, то есть такая...
Да.
Чтобы вода это, вот, внизу была, у них наоборот, все плоское и канавки нарыты. Да, как она там? Кулок называется. Нет, или кулак называется. Ведь там, в общем, арык большой, от него ответвление, расходящееся там в 5 или в 10, и там кусочки полиэтилена кладешь. Я активно участвовал в выращивании лука за деньги, да. И ты вот там руками каждую эту полиэтиленовую штучку раз-раз-раз, чтобы вот здесь вот равномерно поступало. Там не просто, блин, полив – это дело серьезное.
Поэтому они сами не освоят эту технологию. Вот из того, что я вижу, тут получилось что? Что коммунисты ушли, оставили сложную систему.
А как ее поддерживать?
Хотя бы поддерживать. А народ расплодился. Народ расплодился, плодится еще больше. Киргизы плодятся меньше. Поэтому происходит естественное давление тех, кто плодится больше. И... приходится же еще, кроме всего, что ты сам наносишь себе ущерб, то, что ты разрушаешь единый хозяйственно-экономический комплекс, ты еще несешь издержки, вот эти дороги новые строишь, uh-huh. в объезд друг друга, понимаешь, uh-huh. которые uh-huh. не нужны, в общем-то. Еще и нужно высоковольтные электролинии производить. Например, Киргизия бедная, несчастная, да. А в 2007 году еще 23 километра дороги, там, Баткен-Актыр, пришлось построить вдоль водохранилища, чтобы не ездить через. А территорию Таджикистана. Поезда же так пришлось. Раньше поезд же с юга на север шел через Ташкент. Да. Пришлось отрезать юг Киргизии полностью от вообще железнодорожного сообщения.
То же самое, как у нас с Крымом, например.
Но мы-то хоть в объезд ездим.
Но мы хоть можем мост построить. И железнодорожное сообщение. Все. Плюс эти твари Крымский канал перекрыли, чтобы воды вам не было. Тоже геноцид, между прочим.
Да, это все приходится делать. Ну, я надеюсь, что мы дождемся суда за геноцид по Крыму и не только по Донбассу. Там это все чистой воды. Нацизм и геноцид.
Да.
Что тут? Потому что в Ферганской долине это все-таки конфликты национализмов пока что. То есть, даже вот тоже меньшинство узбекское в Киргизстане, хотя там погромы, все, но там живут как тысячелетиями жили, да, и наоборот. Это все-таки конфликт государства и элит. И не дай бог, чтобы оно перешло в конфликт уже обществ. Потому что тогда вот начинается геноцид. Что очень важно в этом испытании? В этом испытании важно, что в киргизском обществе, я так понял, уже и в элитах, когда они попытались тронуть вот эти вот великие пути с севера на юг, с юга на север,
угу.
и получили обратку как от своей внутренней мафии, от глубинного государства, от Таджикистана, ото всех... Я надеюсь, что там произойдет понимание, что это всерьез. Что вот с одной стороны Кумтор, а с другой стороны вот эта штука. Это значит, что в ближайшие 3-4 года им придется заниматься восстановлением государственности, иначе их снесут.
Угу.
Либо вот эти региональные кланы в Ферганской долине, которым они мешают, либо свои местные чимкирики в Бишкеке. Как решать этот вопрос? Я считаю, что без третейского судьи в Ферганской долине этот вопрос не решаем. Вопрос, кто этот третейский судья? Я считаю, что кроме нас субъекта нету. И опять же, у нас есть живой пример войны в Карабахе. Кто разделяет армянцев?
Только хотел сказать, да.
Молдавия в Приднестровье.
Это, ты знаешь, я вот там слушаю, по утрам езжу, слушаю Вести ФМ. Да не было никакой дружбы народов. Да не было. Да все это ложь. Все это совки врали. Все ложь и обман. Дорогие друзья. Дружба народов – это в первую очередь, когда одним не дают резать других. Вот это, вот если никто никого не режет, вот это дружба народов. Вы не поверите, да? Не вот эти там сказки какие-то, а вам не дают их убивать. А вы можете и будете, если вам вооруженный заслон не поставят. Так вот, когда не можете, это уже дружба народов, да. Вопрос, а что лучше? Вот чтобы вы друг друга резали или чтобы хотя бы не резали. Я молчу там про какие-то браки межнациональные и прочее. Не надо этого. Хотя бы не убивайте друг друга. Ну и кто это может организовать? Только мы. Никто другой не сможет. Ну или пустите китайцев. Посмотрите, чем все это закончится. Да. волк и уши заиграет еще более новыми
красками. Пускайте, ну тогда приезжайте к нам уже. Да? Те, кто останутся. Да, да, да. А так-то, пожалуйста.
Конфликты у них были всегда. То есть узбеки, вот то, что ты сказал, эти садоводство, огородничество, а тут скотоводство, эти огород и сад, и этим прискакать и все сломать. Все заружья, мотыги, китмени там, и уже гвардейцы-десантники их растаскивают в разные стороны. Прекратите, блин. Ну, только они могли растащить.
По-другому не работает.
А потом гвардейцы-десантники ушли, и там началось все гораздо веселее. Это плюс застрелили 30 человек в каком-то конфликте, а сколько по-тихому убивают, воруют и прочее, там никто не оглашает.
Самое главное, какие местные элиты заинтересованы в накачке вот этого всего. То есть, потому что если государство не будет с этим бороться, то мародерские элиты построят на этом прекрасный бизнес.
Да,
вообще прекрасный.
Да, да, да.
И вопрос, ну, вопрос третейского судья. Я считаю, что конфликт в Афганистане, он, конечно, сильно всех отрезвил. Ну, приход к власти талибов, особенно Таджикистан, которые поняли, что ха-ха.
И нам кранты.
Да, и нам может прилететь. А. Поэтому, но для этого, конечно, Россия и надо же. Ну, я думаю, что мы рано или поздно выйдем на это. И я уверен, что в Ферганской долине так или иначе будет находиться какая-то третья страна, как минимум. Тем более современные технологии, видеонаблюдение, дронов. Ну, мы все это видим, да. Но конечно, позволяет эти вещи достаточно. Тем более, под это есть все основания, потому что в Таджикистане, я напомню, развернута наша база. И в Киргизии развернута наша авиабаза «Кант». То есть, фактически, оно и так находится под нашим уже колпаком безопасности. Но в Ферганской долине придется разбираться. И самое главное, придется разбираться в этих всех противоречиях этих разных субъектов. Потому что они разные интересы. То есть, те, кто жители, ну, крестьяне, у них свой интерес. У контрабандистов второй интерес. У тех, кто занимается пастбищем, у него третий интерес. И этот процесс, ну, демаркации и наведения порядка нужно проводить неформально. Не по вот этим картам, как они сейчас делают. Каждый свою карту тычет, и вот мы правы. Не получится, так как сложная организация жизни, без относительно ваших границ, которые вы нарисовали в 20 веке, там с каждым селом надо будет разбираться индивидуально. Потому что у них конфликт. У этих за пастбищное, ну, как бы...
Да, конечно.
У этих за воду, у этих за право свободного перемещения. Поэтому там процесс очень длинный. Почему еще нужна третья страна? Потому что нужно будет очистить зерна от плевел. Нужно будет всю вот эту вот наркотрафик. Ну, вот черный бизнес. Да, его нужно будет отделить и прекратить. А тем, кто... Ну,
очень непросто.
Очень. Это, ну, это процесс, я говорю, это процесс. Но точка взрывоопасная. Третьи силы явно туда накачивают. Ферганская долина – это центр вот этого вакхабизма и...
Ну, не совсем. Но президент Каримов, как только там началось религиозное возрождение, как это везде, то есть, куда нам поехать учиться? Ну, конечно же, в Саудовскую Аравию. Главное ваххабитское государство. Да. Да, вот вам методичка по минно-взрывному делу. Там в конце три страницы про ислам. А главное вот учить вот это. Если в нормальном медресе тебе надо 3 года учить арабский язык, для того, чтобы ты хотя бы понимал, о чем в Коране говорят, там стихи, это сложно для перевода и для восприятия. Надо очень хорошо знать арабский язык. Это там не надо. Полгода и езжая обратно. Ну и немедленно начинают везде строиться мечети, как ты понимаешь. Не надувные церкви, конечно, до такого еще не дошли. Мечети со страшной силой, давайте, у нас тут джамааты, все как надо. Ну, президент Каримов все это мигом прекратил, мигом. Там вот я через 20 лет приехал, то есть, я тебе могу кино как-нибудь показать, на что было похоже и на что стало похоже. То есть, любой нормальный, я в Кишлаке жил, повторюсь, любой нормальный узбекский мужчина, именно мужчина, не пацан, но он строго в халате ходит, у него тюбетейка, у них тюбетейки. Как бы это, как у индейцев, там сразу понятно, это ферганский, маргиланский, самаркандский, ташкентский, они по рисунку отличаются. Пояс, ножик, сапоги, вот, я узбек такой, а теперь никаких тюбетеек, ничего национального, и рекомендуется водку пить. Ты вот водку не пьешь, в каком смысле, это почему?
Подозрительный
вопрос к тебе возникает, да, это почему? Возможно, ты ваххабит, да, там вот эти, они ж не так уже, не как когда-то этот, как его, Шамиль Басаев, что там, штаны в носки заправить, без трусов ходить обязательно, борода там вот такая безобразная должна быть. В Исфаре, кстати, когда дырки бурили в Исфаре, там таджички, самые красивые девки, каких я только видел, там вообще глаз не отвести, кишлачные, что характерно. Не звезды, так сказать, подиумов, а просто вот кишлачные девчонки. Вот, и все это душить надо на корню, все эти ваши религиозные возрождения. Кто вас возрождает-то? Саудовская Аравия, лучший друг США на Ближнем Востоке, да, это она в вас деньги вливает. А для чего она в вас деньги вливает? А для чего она ваших этих псевдосвященнослужителей готовит? А куда они вас поведут? Да все понятно, куда поведут. Там настолько все взрывоопасное, что душат их и правильно делают, блин.
А границу придется разруливать, потому что эта граница является как раз прекрасным аргументом вот для этих конфликтов. Потому что, ну, вы же не можете, светская власть, это разрулить, да?
Угу.
А вот когда это будет наше общее, значит, вместе с турками, там, саудитом и еще кем-то, вот там,
угу.
Туран великий, еще что-то, вот это все само по себе и решится. Это же такой простой аргумент, простое решение. Эти плохие, эти воры, и, конечно же, местные элиты находятся на очень серьезной растяжке. С одной стороны, им надо критиковать, ну, скажем так, советское прошлое и.
Да, отвратительно, да? Да.
А с другой стороны, как бы есть вот эти вот плохие люди, как про маджахеды, как мы же.
Басмачи.
Басмачи, да. Ну, там много у них разных есть. Агенты влияния, враги, да?
Угу.
И
душман.
Душман. Я же вылетел у меня из головы. Душман, ты же меня научил.
Да.
И, но эти душманы являются они с собой ассоциируют социальную справедливость. Они же критикуют этих, которые здесь сейчас.
Да, да.
То, что с ними будет, это второй вопрос. Но они говорят правду, а других, кто говорит правду, нету. И вот это очень, ну, это на самом деле ситуация очень взрывоопасная, но мы ушли уже как бы далеко от этой Ферганской долины. У нас на самом деле уже перебор по времени.
Да. Давай завершать.
Да. У меня еще осталось просто ответы на вопросы, которые давно запланированы. Ну, это мы на дальше переносим. Часть прогнозов у меня есть. Это тоже, что нас ожидает. Ну, и на самом деле я же собираюсь в ближайшее время в Киргизию. И поэтому я привезу какие-то, я думаю, новые, свежие подробности, сюжеты и все остальное. И у нас будет еще один.
Отлично.
О будущем, о вызовах ближайшего будущего в Киргизии.
Отлично. Ждем.
До новых
встреч. Киргизии, привет.
Обязательно.
Да. На сегодня все.